Глава третья. Настя Ломаева работала бухгалтером в крупной оптовой компании, которая занималась продажами медицинской техники. Она редко ходила в клубы, не любила шумных тусовок и танцев до упаду. Такое времяпрепровождение не приносило ничего, кроме разочарования и злости на себя, которые на следующее утро приобретали грандиозный размах. Нет, вчера все было довольно сносно, пока Марго не притащила двух качков в качестве извинения. Настя не могла даже мечтать, чтобы понравиться кому-то из обитателей пафосного сакрифайза. Вообще, в свои 30 она имела крайне скудный опыт общения с противоположным полом и совершенно не знала, как нравиться мужчинам. За плечами всего один серьезный роман, отголоски которого до сих пор горьким осадком продолжали отравлять ее жизнь. Настя не понимала, к чему ее вообще может тянуть к такому, как Никита Звягин. Они были слишком разные — робкая пай-девочка с тихим голосом и дерзкий металлист, активно демонстрирующий окружающим свою исключительность. Он не был смазливым красавцем, но заметно выделялся из толпы, чему способствовали длинные прямые волосы ниже плеч, татуировки с кельтским узором на обеих руках, агрессивные кожаные браслеты, подчеркнуто грубая одежда и манера общения. Целый год их связывали бесплотные надежды Насти на совместное счастливое будущее и домашние котлетки — которую она готовила своему кавалеру, как бонус в приложении к сексу по пятницам. Впрочем, секс был довольно посредственным. Обычно он заканчивался в тот момент, когда у Насти только начинало просыпаться возбуждение. Неудивительно, что ей за все это время так и не удалось испытать оргазм. Никита не был идеальным любовником и не старался создать даже видимость нормальных отношений. Он не знакомил Настю со своими друзьями, не приглашал в кино или кафе. Они даже в магазин за продуктами ни разу не ходили вместе. Как выяснилось позже, все это время Звягин встречался с другой девушкой, при этом не упуская возможности самоутвердиться за счет бесхребетной подруги с внушительным запасом терпения, у которой на лбу было написано, как она хочет замуж. Никита был Настиным коллегой. Он трудился в той же компании специалистом по сервисному ремонту медтехники. И сейчас, после неприятного разрыва, они постоянно видели друг друга на работе, отчего Насте порой становилось совсем тошно. «Да где же она?» — с раздражением подумала девушка, осматривая комнату в поисках любимой темно-серой кофты с большим горлом. Привычка носить бесформенную объемную одежду, скрывающую все несовершенства фигуры, сформировалась еще в детстве. «Да ты посмотри на себя! Куда это ты так вырядилась? Я же сказала, это платье только для праздника. Сейчас же повесь его на место, иначе испортишь хорошую дорогую вещь». Эти слова матери до сих пор всплывали в голове у Насти, ярко напоминая о самом ненавистном периоде жизни. Менторский тон самого родного человека, не терпящий возражений, вызывал в ней столько обиды и внутреннего возмущения. Настя помнила каждое слово, каждую интонацию, с которыми мать прятала от нее красивую одежду и позорила перед друзьями всякий раз, когда та имела неосторожность не вовремя открыть свой грязный рот. Неудивительно, что Настя приобрела привычку сидеть тихо и не высовываться, стараясь как можно более органично слиться с интерьером. Так мать отбила у маленькой девочки желание следить за своей внешностью, носить яркую красивую одежду и выражать собственное мнение. Теперь Настя искала ответ на вопрос о том, как понравиться мужчине, посещая сомнительные женские тренинги, а по ночам во сне видела себя в подвенечном платье. Вернувшись домой после дня рождения Александры, девушка в расстроенных чувствах бросила куда-то свою кофту и теперь упорно не могла найти ее среди привычного беспорядка. Времени до выхода на работу оставалось все меньше, и Настя раскрыла шкаф, чтобы надеть что-нибудь другое. В общем, было неважно, что именно. Все ее вещи были одинаково серыми и бесформенными. Мысли кружились вокруг вчерашнего вечера, финал которого был до неприличия предсказуем. Марго уехала в сопровождении двух красавчиков, Катя вернулась в свое семейное гнездышко, Александра наверняка подцепила какого-нибудь достойного кавалера. И только она, толстушка Настя, коротала остаток вечера в компании большого торта, в который раз страдая от тотального одиночества на чужом празднике жизни. Как же ей хотелось изменить свою судьбу! Как же надоело чувствовать себя никому не нужной, недостойной, недостаточно стройной и уверенной! Нет, нельзя было сказать, что Настя не пыталась работать над собой. С того момента, как она с большим скандалом уехала в Москву из Саратова, из-под маминой опеки, прошло 5 лет. Какие только психологические тренинги и инновационные методики она не перепробовала за это время. расстановки по Хеллингеру, НЛП, традиционный психоанализ и даже систему «Турбосуслик». Пришлось потратить кучу времени и денег, прежде чем она махнула на себя рукой. Она так и не поняла, как заинтересовать мужчину и что нужно делать, чтобы выражение «хочу замуж» пропало с ее лица. Единственным осознанием стало понимание того, что все эти широко разрекламированные методики не смогли помочь в решении ее проблем. Как же она устала быть где-то в стране, с завистью наблюдая, как более успешные подруги встречаются с парнями, выходят замуж и рожают детей. Насте казалось, что она уже давно готова к этому — найти своего избранника, стать верной и любящей женой и, наконец, забеременеть. Только почему-то сказка о Золушке и реальность Насти Ломаевой никак не хотели пересекаться в одной точке. В ее жизни ровным счетом ничего не происходило. Одинаковые дни окутали ее серым туманом, в котором она блуждала уже много лет. Несчастная, одинокая и никому не нужная. Порой только робкая надежда не давала сойти с ума и окончательно скатиться в депрессию. С трудом выудив связку ключей из переполненной ненужными вещами сумки, Настя захлопнула дверь. Начинался очередной день сурка. Привычный рабочий день для меня был связан с уютным кабинетом на втором этаже офисного особнячка на Большой Пионерской. Вместе с Марго мы продумывали обстановку здесь так, чтобы при минимуме вложений создать максимально комфортное пространство. Тут было много прозрачного стекла и элементы отделки цвета молодой зелени, натуральные материалы и оригинальные авторские фишки от самой Маргариты Новак, тогда еще начинающего дизайнера. Несколько тщательно подобранных комнатных растений и аквариум с рыбками, занимающие не меньше 3 метров в длину, эффектно завершали интерьер. Стиль кабинета настраивал на умиротворение и создавал позитивное настроение. Приятная обстановка снимала эмоциональные зажимы и делала людей более откровенными. Как известно, человеку всегда хочется возвращаться именно туда, где ему комфортно. И ко мне возвращались. За 10 лет я успела заработать репутацию. Многие клиенты рекомендовали меня своим знакомым и друзьям, и сегодня я получала более-менее постоянный поток в основном благодаря так называемому «сарафанному радио». Я никогда не выставляла заоблачных тарифов на свои услуги, поэтому меня посещали клиенты с разным уровнем достатка. В основном несчастные женщины, которые не знали, где взять денег, как вернуть супруга в семью и решить свои семейные проблемы. Многие хватались за меня как за спасательный круг. Некоторые находились в депрессии. Другие стояли у самой черты, готовы были сорваться на дно, не видя даже намёка на свет в конце тоннеля. Третьи сами себя загоняли в яму, откуда не так-то просто выбраться. Забитые стереотипами, постоянной нехваткой денег, озлобленные на мужчин и целый мир. Многим, как воздух, нужна была пресловутая рука помощи, которая вытянула бы их на берег из липкой жизненной трясины. В силу особенностей нашего русского менталитета многие ждали от меня чуда. Считали, что вот сейчас психолог щелкнет пальцами, и мир вокруг начнет меняться. Как моя новая клиентка Елена Макарова, полноватая брюнетка возраста слегка за 40, с коротким каре и заплаканным, одутловатым лицом. «Прошу, присаживайтесь». Я улыбнулась и жестом показала на кресло для посетителей. Клиентка положила на край стола книгу, которую все это время нервно сжимала в руках, и, расправив под собой ткань юбки, опустилась на предложенное место. Я невольно скользнула взглядом по названию книги. «Тысяча и одна ночь. Сказки Шахерезады». Заметив, что Елена перехватила мой взгляд, я спросила главным образом, чтобы снять витающую в воздухе напряженность. «Любите сказки Востока?» Мой невинный вопрос Елену явно смутил. Ее глаза начали бегать, как будто я застала ее за чем-то неприличным. «Нет, ну что вы, это я для племянницы купила в подарок. Мои-то дети уже вышли из этого возраста». Решив не углубляться в эту тему, я коротко кивнула. «Хорошо, Елена, расскажите мне по порядку, что вас тревожит?» — произнесла я с доверительной улыбкой, побуждая женщину к откровенности. «Понимаете, мы с мужем всегда жили хорошо», — начала она дрожащим голосом. 12 лет совместной жизни, 2 детей, дочь и сын, дача в Подмосковье. Раз в 3 года даже ездили в Анапу отдыхать.
Ну, случались иногда ссоры. А у кого их не бывает? В общем, все было как у людей. Я и представить не могла, что в нашей семье случится такое.
Елена всхлипнула.
«Что произошло?» — уточнила я. «Вчера подала на развод».
Женщина поджала губы и часто заморгала, чтобы не разрыдаться. Было видно, что каждое слово дается ей с большим трудом.
«Оказалось, этот кобель мне изменял целых 4 года. А теперь его любовница собирается за него замуж, потому что ждет от него ребенка. А ей всего 25. Это значит, когда они начали встречаться, ей стукнуло только 21.
«Как вы узнали об измене?» — спросила я, когда Елена прервалась, пытаясь справиться с нахлынувшими эмоциями.
«Она сама позвонила. Такая молодая и уже такая наглая!» Женщина горько усмехнулась. «Просила отпустить мужа, потому что они, видите ли, любят друг друга. Я сказала, чтобы забирала, что и сама не хочу с ним больше жить под одной крышей. Теперь предстоит суд. Будем делить двухкомнатную хрущевку, в которой прожили полжизни. Это так мерзко. Но я не знаю, где раздобыть деньги на жилье. Просто не могу поверить, что это происходит со мной».
Не в силах сдерживаться, Елена все-таки разрыдалась, закрыв лицо руками, отворачиваясь к стене. То, что случилось дальше, стало для меня неожиданностью. Я смотрела на плачущую Елену и уже собиралась произнести традиционную фразу, сказать, чтобы она не сдерживала слезы и постаралась выплеснуть через них свою боль, но с моих губ слетели совсем другие слова. «Как же можно быть такой дурой?» Мой голос прозвучал напористо и резко. Елена громко всхлипнула, скинула на меня округлившиеся от удивления глаза.
«Что?» —
произнесла она возмущенно, начиная заикаться.
«Что вы такое говорите?»
Клиентка не верила, что уважаемый психолог, который должен был бы служить образцом спокойствия и средоточием мудрости, мог позволить себе такую реакцию. Я и сама не верила. «Я сказала, как можно быть такой дурой?» — повторил я, испытывая одновременно тихую панику и непреодолимое желание во что бы то ни стало вправить мозг сидящей передо мной женщине. «Вы что, не понимаете, что сами виноваты в этом? И не надо делать такие глаза. Знаете, сколько ко мне приходит таких, как вы? Таких несчастных бедняжек, от которых сбегают мужья?» Елена совсем растерялась.
«Так много, да?»
«Да уж немало. И у них тоже было, на первый взгляд, все так чудесно. Дом, дети, муж, однообразная жизнь от зарплаты до зарплаты. Они постоянно думали о том, где найти деньги, а теперь спят и видят, чтобы супруг вернулся в семью. Только они взвалили на себя гораздо больше, чем нужно для того, чтобы продолжать ощущать себя женщиной. Стали безотказными ломовыми лошадками. Днем вкалывали на работе, а вечером еще и дома заступали на вторую смену. Настирывали и наглаживали, готовили, проверяли уроки с детьми и так далее. Секс, конечно же, входил в обязательную программу раз в неделю под одеялом с выключенным светом и в миссионерской позиции. На большее просто не хватало сил и желания. Знакомая ситуация?» Закончив тираду, я выдохнула, и меня захлестнули противоречивые чувства. «Господи, что я несу?» — кричала одна часть моего «я». «Хорошее дело. Психолог, который себя не сдерживает, не контролирует свои реакции. Специалист, который вываливает на клиента эмоции. Это было не только жутко непрофессионально, но во многом и патологично, и я не знала, что из этих двух факторов хуже». Сердце внезапно начало отсчитывать ритм с удвоенной скоростью.
«Да, знакомая», —
оглушенная моим напором, пролепетала Елена, занимая оправдательную позицию.
«Понимаете, когда сын пошел в первый класс, я вернулась на работу. Действительно, постоянно только и думала о деньгах. Цены-то все растут, кредиты, коммунальные платежи, сами знаете. И как-то все закрутилось: детский сад, школа, уроки, домашние дела, летом еще и дача, о себе как-то и думать некогда было. Но знаете, я ведь прекрасно понимала, что мужчине нужен здоровый секс. И если он не найдет его дома, будет искать на стороне. И я всегда думала, что у нас в этом плане тоже все хорошо. У меня никогда не болела голова». Женщина горько усмехнулась, сверкая заплаканными глазами с разгорающимся в них безумием. У меня снова возникло острое желание ответить резко и даже жестко, и это желание все больше пугало. «Поймите, мужчина по своей природе завоеватель», — выпалила я, ощущая прилив энергии и невероятное стремление облечь роящиеся в голове мысли в слова. «Ему надо постоянно добиваться свою женщину. Он должен постоянно бояться, что может в любой момент ее потерять. А как вы себя вели? Вы были всегда доступны. Уборщицей, нянькой, кухаркой и бесплатной давалкой, в конце концов. Он знал, что никуда вы от него не денетесь. Он видел, что вы запустили себя. Вы сами подтолкнули его к тому, чтобы он пошел искать свежую кровь. Ту, которая дала бы ему не только секс по пятницам и борщ по четвергам, но азарт флирта, радость завоевания. Ему необходимо чувствовать себя самцом, охотником». Я замолчала, пытаясь критически оценить собственные слова с точки зрения психолога. Странное ощущение. Сейчас я чувствовала себя героем фильма «Лжец» с Джимом Керри, который вынужден был целый день прожить, преподнося всем исключительно правду, какой бы горькой она ни была. То, что я делала сейчас? Да я не позволяла себе такого за всю свою десятилетнюю практику. Закидать клиента обвинениями, не дать ему самому дойти до нужных истин. Но и в чем же была моя ошибка? Неужели это так плохо — стараться на благо семьи, быть хорошей хозяйкой и матерью, а еще и безотказной любовницей? Разве не об этом мечтает каждый мужчина? В словах Елены прозвучал вызов, а ее глаза уже почти высохли от слез. Незаметно для клиентки я сделала медленный глубокий вдох и тут же медленно выдохнула, пытаясь успокоиться. Главное — не показать свою панику. Пусть Елена думает, что это часть плана. Пусть думает, что так нужно. Да, мужчина мечтает об уюте в доме. Но кто вам сказал, что при этом нужно полностью наплевать на себя? Что нужно перестать следить за своей внешностью, забыть о собственных желаниях, интересах, удовольствиях? Да это все знают. Главное — это ублажить мужчину. Мне еще мама в свое время так говорила, резко ответила Елена на мой выпад. Что надо заботиться о муже, нельзя никогда ему отказывать, нужно создавать чистоту дома и вкусно кормить, иначе он просто уйдет. Мама всегда была мудрой. И знаете, Александра, я до сих пор считаю, что она права. Отлично! Браво! Я изобразила скупые аплодисменты. Теперь-то понятно, откуда растут ноги. Вы слушались мамочку. Всю жизнь жили по мамочкиной программе, как маленькая девочка. А теперь что? Думаете о том, как вернуть мужа? О, да! Как же давно мне хотелось высказать все прямым текстом. Какой же это кайф открыть человеку глаза на то, что происходит. Эйфория в моей голове граничила с ужасом, чему я пыталась найти какое-то рациональное объяснение. Это из-за того, что я слишком долго загоняла все переживания в подсознание, сдерживала эмоции, и вот они прорвались наружу. Мелькнула спасительная мысль, которая служила хоть каким-то логическим объяснением. «Что?» — в праведном гневе Елена глотнула ртом слишком много воздуха и глухо кашлянула. «Что вы себе позволяете?» «Ах, простите!» — всплеснула руками я, изображая умильную улыбку. «Все это время вы находились под влиянием родительских установок. Так лучше звучит?» Елена, обезоруженная моим пояснением, кивнула. «Отлично! Значит, будем говорить так. Ваша мать транслировала эти установки постоянно, а вы впитывали их. И все это отразилось на ваших привычках и мировоззрении. В результате вы так боялись потерять своего мужа, что растворились в семейной жизни и потеряли собственное «я». Вот чем вы интересуетесь в жизни, кроме воспитания детей, их проблем, уборки и готовки? У вас есть какие-то увлечения?» Я постепенно отходила от первого шока, вызванного собственным поведением. Оно действительно ошарашивало, выбивало почву из-под ног, служило своеобразной шоковой терапией. Мягкий тон и деликатность могли бы сопровождать нас с Еленой до бесконечности долго, прежде чем мы продвинулись хотя бы на несколько шагов вперед к преодолению ситуации и поиску оптимального выхода. Сейчас я говорила всю правду без прикрас и видела, что это вызывает живой эмоциональный отклик. Елена возмущенно сверкнула глазами, но тут же прикусила губу. Задумалась. «Вы, наверное, правы, да». Ее настроение вновь поменялось, в голосе прозвучали депрессивные нотки. «Да, может быть, так и есть, что я полностью забыла о себе. Но я всегда считала, что у нас хорошая семья. И где сейчас ваша хорошая семья? Вы жили по мамочкиной программе, и к чему это привело?» Елена вскинула на меня глаза, и на ее лице отразились следы напряженной мыслительной активности. Я видела, что ее сейчас раздирают противоречия между устойчивыми стереотипами, присутствующими в ее голове с детства, и той информацией, что она только что услышала от меня. Той резкой правдой, которая постепенно начинала доходить до ее мозга, встречая там закономерное сопротивление.
«Как видите, ни к чему хорошему. Но почему он не ценил мою преданность?» — спросила она после короткой паузы. «Неужели годы совместной жизни ничего не значат? Разве это справедливо? Я всю свою жизнь посвятила детям, дому и семье. И, по-вашему, я же и виновата? Я не понимаю, как он мог так? Неужели наша семья для него ничего не значила все эти годы? Неужели все перевешивает примитивный инстинкт — выбрать ту, кто моложе?»
Знаете, есть такой афоризм. Мысль формирует действие, действие формирует привычку, привычка формирует характер, характер формирует судьбу. Ваши детские установки, данные матерью, — это мысль. Она сформировала ваше поведение и ваши действия.
Елена согласно кивнула. «Я делала все для семьи, и да, я действительно приучила мужа к этому, к доступности».
«Верно. Ваши постоянно повторяющиеся действия сформировали привычку. И не только у вас самой, но и у мужа. Он привык, что вы всегда ждете его с ужином. Привык, что вы всегда готовы на секс, стоит только поманить пальцем. Он разучился ценить вас. Вы не давали ему быть охотником. И именно поэтому он пошел на сторону». Я закончила говорить, словно бы выдохлась, сообщив все, что требовало выхода. В кабинете воцарилось молчание. Какое-то время Елена сидела в своем кресле и смотрела в одну точку. Она больше не рыдала и не всхлипывала. Слезы самопроизвольно вытекали из глаз и спускались крупными каплями по щекам. Я не торопила ее. Прошло около 5 минут, прежде чем клиентка зашевелилась и потянулась к сумочке. Достала салфетку и зеркальце, начала приводить себя в порядок, пытаясь стереть следы потекшей туши. «Поймите», — заговорила я вновь, «сейчас вы находитесь на самом дне отношений с мужем, и как бы ни развивались они дальше, вы будете в любом случае двигаться вверх».
«А я не хочу никуда двигаться», — произнесла Елена с интонацией обиженного ребенка.
«А чего вы хотите?»
«Я не знаю. Мне просто хочется, чтобы все это закончилось и вернулось, как было», — тихо ответила она. «Я ведь люблю его, и мне больно от этого предательства».
«Так вы хотите узнать, что сделать, чтобы он вернулся? Только учтите, как было, уже не будет», — отрезала я. «У вас сейчас есть 2 пути. Первый — это постараться принять его уход, проработать его, чтобы выйти из ситуации с наименьшими потерями. Второй путь — это путь борьбы. Если вы не готовы отпустить его и действительно хотите, чтобы он вернулся в семью, я помогу вам. Но вы должны принять решение, готовы ли вы начать жизнь заново, зная о том, что было».
«Мне нужно подумать», — решительно заявила Елена, поднимаясь и забирая со стола свою книгу сказок. «Спасибо вам, Александра. Я не ожидала, что у вас такие странные методы, но вы помогли мне взглянуть на все под другим углом. Теперь я хочу побыть одна».
Елена ушла, а я еще некоторое время сидела в ступоре, пытаясь разобраться с собой. Сеанс с новой клиенткой пошел по неожиданному сценарию. Но так ли все было плохо? Если бы я вела беседу, как всегда, с предельной деликатностью, с Еленой потребовалось бы несколько сеансов потратить только на подведение к пониманию истинных причин и следствий. Но слишком много этих «но» не давало покоя. По-хорошему, мне бы нужно пойти на консультацию к кому-нибудь из своих коллег или, возможно, даже к психиатру. Только, конечно, этику психолога никто не отменял, но все же, если о моих странностях станет известно, это будет настоящий крах моей карьеры. Я поднялась с кресла и нервно прошлась по кабинету. Мысли метались, как стайка осенних листьев, не знающих, в какую сторону подует ветер в следующий момент. Что со мной? Откуда это желание говорить все в лоб? Я привыкла к безупречному самоконтролю, а тут такое. Какой же из меня психолог, если я не могу справиться с собственными эмоциями? Ясно было одно — со мной что-то происходит. Вчера шокирующее видение, а сегодня еще и это. Когда я вспомнила про видение, что-то еще мелькнуло в голове, и я попыталась ухватить это, но вдруг зазвонил телефон, и мысль благополучно ускользнула. В маленькой кофейне было уютно и тихо. Час традиционного обеденного перерыва уже давно закончился, а мы с Марго не были привязаны к жестким графикам, поэтому могли позволить себе небольшую передышку в конце рабочего дня. И хотя мысли все еще находились в хаосе, я вовсе не собиралась посвящать подругу в свои проблемы. Это как с видениями. Есть вещи, которые лучше не доверять никому. Я ценила Марго за ее энергичность и веселый нрав, но также понимала, что она совсем не может держать язык за зубами. Если честно, мне было безумно интересно, повторится ли это ощущение бесконтрольности, и я поймала себя на том, что наблюдаю за собственными реакциями, в каждый следующий миг ожидая подвоха. «Как ваши вчерашние кавалеры?» — завела я нейтральную тему, когда мы устроились за столиком друг напротив друга. «Ты в очередной раз доказала, что знаешь, как понравится парню. То есть даже не одному, а сразу нескольким». «Хотела расшевелить Настю, но она у тебя крепкий орешек», — откликнулась подруга с нескрываемой иронией. «Я не понимаю ее, ведь она отчаянно хочет замуж. И при этом она даже близко не представляет, что для этого нужно сделать. Она думает, что принц на белом коне сам прискачет прямо под ее окна, а перед этим обязательно сразит парочку драконов в пещере, чтобы уж наверняка добиться ее благосклонности». «Похоже, именно так она и думает». Я не смогла сдержать смех. «А ты? Похоже, у тебя была бурная ночь, да? А как же тот итальянец? Антонио? О, он такой милый, умный, интересный собеседник. Я уже говорила, с ним у меня все иначе. С ним мы можем болтать до утра, и он от меня просто без ума. Хочешь, прочитаю, что он мне написал сегодня?» «Давай», — согласилась я, но без особого энтузиазма. Марго же была полна воодушевления. Сосредоточенно перелистывая страницы в смартфоне, она нашла нужное сообщение и с выражением продекламировала, видимо, сразу переводя на русский. «Милая, с добрым утром! Вчера ты не отвечала весь вечер, и я понял, насколько сильно привык к нашим разговорам. Я не знаю, что чувствуешь ты, но я не могу дождаться, когда, наконец, смогу вырваться, и мы с тобой встретимся. Я хочу увидеть тебя вживую, дотронуться до твоей кожи, вдохнуть твой запах. У меня такое впервые. Не могу ни о чем думать, кроме как о тебе. Я понимаю, что ты для меня уже сейчас стала очень важна. Спасибо за то, что ты есть». Подруга дочитала и подняла на меня глаза, в которых светилось неподдельное восхищение и умиление. «Как тебе?» Она ждала явного одобрения и поддержки.
«По-моему, это насквозь фальшиво и слишком слащаво для того, чтобы быть правдой», — ответила я, понимая, что это снова началось. Еще вчера я бы ответила совсем иначе. Как могла бы смягчила свои мысли, но сейчас что-то внутри не давало мне сделать это. «Эй, Алекс, да что это с тобой?» Марго подозрительно взглянула на меня. «Ты какая-то резкая сегодня». «Тебе показалось», — ответила я, натягивая улыбку и проклиная внезапно появившуюся несдержанность. «Просто я хочу открыть тебе глаза. Знаешь, сколько аферистов в сети ищет бедных и несчастных дурочек, которых можно раскрутить на деньги?» «Милая, это не про меня», — живо рассмеялась подруга. «Да для Тони мои зарплаты — это жалкие гроши. Он успешный художник, и его картины уже сегодня на аукционах стоят $1000. Поверь, он не думает, как прожить от зарплаты до зарплаты». «Ты видела его картины? Он тебе их показывал?» «Нет, но он сказал, что хочет показать мне кое-что в подлиннике, чтобы не портить впечатление взглядом с монитора. Дело в том, что монитор или экран планшета искажают цвет и не дают...» А Марго запнулась на полуслове, видя, как я скептически качаю головой. «Что?» «Очень удачно отмазался. И не подкопаешься, да?» «Можешь думать, что хочешь», — обиженно отмахнулась подруга. «Я же своему Антонио доверяю». Марго хотела сказать еще что-то, но тут к нашему столику подошел официант. Он был молодой и привлекательный, подтянутый, с выразительными карими глазами и темными волосами, забранными по современной моде в хвостик на самой макушке. «Вы уже готовы сделать заказ?» Юноша вежливо улыбнулся и замер перед нашим столиком с блокнотом и ручкой. «Слушай, принеси что-нибудь легкое на свое усмотрение и какой-нибудь сок, окей?» Подруга взглянула на официанта с явным кокетством, и тот улыбнулся в ответ, кивая. «Но ты, конечно, в своем духе», — воскликнула я, когда парень отошел. «У меня создается впечатление, что тебе вообще плевать на все,
Какой мужчина будет с тобой рядом? Что ты будешь сегодня есть на ужин?» Марго воззрелась на меня с растущим удивлением.
«Выбор блюд я всегда предоставляю мужчине. А что тут такого?»
«А выбор мужчины ты кому доверяешь? Сама же ты явно не заморачиваешься. Кто попадется на твоем пути, с тем ты и проснешься утром».
«Эй, ты чего сегодня разошлась? Может быть, хватит? Я не твоя клиентка».
«Просто я хочу тебе помочь, пойми. Этот твой Антонио, с ним явно что-то не так. Тебе не кажется странным, что человек чуть ли не в любви тебе признается после... Сколько времени прошло, когда вы с ним познакомились?»
«Сегодня будет 3 недели», — с гордостью ответила Марго. «Для меня это приличный срок, между прочим. Ты можешь сколько угодно поливать его грязью, но у меня такое чувство, что я знаю его уже целую вечность».
«Это не я его поливаю грязью, а ты идеализируешь. Это же очевидно», — с жаром констатировала я. Мы поспорили еще немного, и я окончательно убедилась в том, что стремление говорить людям всю правду в лицо, какой бы неприятной она ни была, у меня не пропало. В общении с Марго я никогда не стала бы столь откровенно навязывать свою точку зрения. Потом принесли наш заказ, и какое-то время мы молча наслаждались вкусом.
«Кстати», — утолив голод легким овощным салатиком, подруга вдруг встрепенулась, решив сменить тему. «Совсем забыла спросить, ты-то как вчера? Как прошла встреча с твоим режиссером? Ты вчера так внезапно исчезла? Была с ним, да?»
«Да если бы», — я иронично рассмеялась. «Глупо это была затея. Он был слишком занят, чтобы уделить мне внимание». Пожав плечами с преувеличенным равнодушием, я постаралась не показывать, что меня до сих пор задевает этот факт. А он меня действительно задевал. И сейчас я очень живо вспомнила, как глупо чувствовала себя вчера, поднявшись по лестнице и обнаружив полную иллюзорность своих ожиданий.
«И что, ты просто ушла домой одна?»
— Марго окинула меня подозрительным взглядом. «Я подходила к нашему столику, но ты была занята своими мальчиками, и я решила прогуляться. А потом... Потом что?» Было видно, что подруга уже забыла о нашем споре и вовсю сгорает от любопытства. Но я вдруг впала в молчаливый ступор, прокручивая в голове события, которые последовали за моим неожиданным бегством. Когда я проснулась утром, мне показалось, что все это было лишь сном. В тот момент об этом подумать было некогда. Я собиралась на работу, чтобы вникнуть в чужие проблемы, прочувствовать их и помочь людям самостоятельно выбраться из пропасти, в которой они оказались. А потом у меня появилась и своя неожиданная проблема. А что, если это как-то связано? Вчерашний сон? Сон ли? Про странную женщину? Поиски вора? Этот необычный разговор? Я все больше склонялась к тому, что вчера меня настиг вещий сон, который странным образом повлиял на мое сознание. С таким объяснением все становилось на свои места. На самом же деле все произошло так. В расстроенных чувствах после неудачной попытки завязать диалог с Константином я вышла подышать, увидела ссору Кати с мужем и расстроилась еще сильнее. Настолько, что забыла, как именно добралась домой. А дома я сразу же упала на кровать и провалилась в объятия Морфея. И здесь начало работать подсознание. Стоило бы покопаться в разгадке этого сна. «Эй, подруга! И что было потом?» Марго помахала ладонью перед моим носом, и я осознала, наконец, что она до сих пор ждет моего ответа. «Потом мне захотелось выйти на свежий воздух», — ответила я, не вдаваясь в подробности. «Да, невежливо получилось, что я всех вас бросила, но мне просто стало не очень хорошо». Марго усмехнулась и лишь пожала плечами, и по ее глазам я поняла, что она мне не верит и, скорее всего, считает, что я решила скрыть от нее своего нового любовника.
«Ладно, расскажешь, когда захочешь», — примирительно произнесла она, пряча любопытство и поднимая руку, чтобы попросить счет. Я не стала разубеждать подругу. Пусть думает, что у меня в личной жизни все хорошо. Вернее, что она у меня есть.
Я бросила кошелек в сумочку и полезла за зеркальцем, чтобы поправить макияж. Но вместо прохладной металлической поверхности аксессуара мои пальцы наткнулись на край плотной бумаги. «Интересно, что это?» — подумала я. «Записные книжки я уже давно не использовала, предпочитая делать пометки в электронном органайзере». Я потянула за край бумаги и вытащила глянцевый флаер.
«Что это?» — с удивлением рассматривая неожиданную находку, я даже не заметила, как Марго подошла ближе и заглянула из-за моего плеча.
«Раскрой свою женскую силу», — продекламировала она. «Тренинги и мастер-классы для роскошной женщины. Какая-то эзотерика, что ли?» «Обычный рекламный флаер. Кто-то сунул мне на улице, видимо», — ответила я, найдя на первый взгляд самое логичное объяснение, в которое и сама готова была поверить, хотя в глубине души уже знала, что это не так. Марго выхватила из моих рук бумагу и покрутила ее в пальцах. «А приглашение-то именное», — припечатала она меня.
«Смотри, тут на обороте твое имя и фамилия. Сегодня какая-то конференция будет в 7 вечера у них на тренингах этих».
«Ты определенно что-то скрываешь», — подруга задорно рассмеялась, видя мое замешательство. «Замешательство — это мягко сказано. В голове происходило что-то странное. Это можно было бы назвать вспышкой, настоящим инсайтом. Вчера? Это был не сон? Все это происходило в реальности, и вот оно, доказательство. Интуиция торжествовала, но логика не хотела сдаваться без боя, тут же восстановив стену из упрямых фактов, не находящих вразумительного объяснения. Я сделала над собой усилие и подняла глаза на подругу. Вряд ли это правильно, погружать ее в свои странные сомнения. «Ну хорошо, Шерлок, это не случайно», — как можно более естественно ответила я, перехватывая шутливый тон и вынимая приглашение из ее пальцев. «Я сама не понимаю, как у меня появилось это приглашение, но раз уж появилось, может быть, вместе сходим?» Марго на миг задумалась.
«Нет, я не очень верю во все такое. В эти тренинги личностного роста. Ни разу не слышала это название. Кроме того, там же твое имя, да и вечер у меня занят.
Встреча с клиентом, а потом ужин в ресторане с одним другом». Марго загадочно улыбнулась. «Смотри, поосторожнее с этим другом, а то я начинаю переживать за твоего итальянского мачо».
«Ой, ну что ты, Тони вне конкуренции!»
Я усмехнулась. Марго была неисправима.
Хотите получить больше полезных знаний, практик и стать счастливой? Переходите на сайт beauty1.org. Там вы найдете много интересного.